На колокольне, возвышающейся над городским залом собраний, пробило полдень. И непривычная тишина вновь воцарилась над Хэмбри. Первая половина дня уступила место второй, но город словно позабыл про праздник жатвы. Вот и приют путников не бурлил весельем. Более 200 мужчин толпились под стеклянным взглядом сорвиголовы, пили без продыха, но слышались в зале лишь шарканье ног, да нетерпеливый стук стакана о стойку бара, свидетельствующий о том, что кого-то из клиентов замучила жажда. Шеп попытался пройтись по клавишам, заиграл буги большой бутылки, мелодия которой всем всегда нравилась, и тут же ковбой с родимым пятном на щеке приставил ему нож к уху и посоветовал прекратить шуметь, в противном случае пообещав выпустить мозги через барабанную перепонку. Шеп, которому совершенно не хотелось расставаться ни с мозгами, ни с барабанной перепонкой, не заставил просить себя дважды. Он тут же поднялся со скамьи и прошел за стойку бара помогать Стэнли и красотуле наполнять стакан. Настроение у пьющих ухудшалось с каждым часом. Праздник жатвы у них украли. Это они уже поняли, но не знали, как на это отреагировать. Да, будет еще большой костер, в котором сгорят все пугало, но на поцелуи и танцы рассчитывать не приходилось. Их лишили и конкурса загадок, и скачек, и боя свиней. Отняли возможность повеселиться. Они не могли достойно проводить год. Вместо положительных эмоций они получили убийство под покровом ночи и побег преступников. И лишь надежду на месть, вместо уверенности в том, что виновные будут наказаны. Толпа в приюте путников, все более напоминавшая черную грозовую тучу, готовую разразиться молниями, жаждала, чтобы ей сказали, что надо делать. Ткнули пальцем в жертву, которую надо бросить в огонь, как во времена Эльда. И вот в этот самый момент, вскоре после того, как последний удар колокола растаял в холодном воздухе, двери салуна распахнулись, и в зал вошли две женщины. Многие знали старуху, что шла первой, и некоторые из них перекрестили глаза большим пальцем, чтобы отвести от себя ее черный взгляд. То была ведьма с Куоса. И хотя лицо ее покрывали язвы, а глаза запали так глубоко, что едва виднелись в глазницах, она буквально лучилась энергией. Губы ее ярко алели, словно она только что наелась зимней вишни. Вторая женщина двигалась медленно, с трудом переставляя ноги, прижимая руку к боку. Ее лицо цветом не отличалось от мела. Рия прошествовала через зал, никого не удостоив взглядом. Остановилась у стойки под двухголовым чучелом, повернулась лицом к молчаливым ковбоям и горожанам.
«Большинство из вас меня знает»,
— проскрипела она.
«Кроме тех, кому никогда не требовался любовный эликсир, порошок, который возвращал силу падающему концу, или капельки, предназначенные для надоевшей тещи. Я Рия Скоса, а эта женщина, что стоит рядом со мной, тетя девушки, которая прошлой ночью освободила трех убийц. Той самой девушки, что сама убила городского шерифа и хорошего молодого парня, жена которого ждет ребенка. Он стоял перед ней с поднятыми руками, молил сохранить ему жизнь ради жены и еще нерожденного дитя, но она все равно застрелила его. Жестокая, жестокая и бессердечная!»
Толпа ответила глухим ропотом. Рия вскинула высохшие, скрюченные руки, и в зале воцарилась тишина. Медленно, не опуская рук, она обвела всех взглядом.
«Чужаки приехали, и мы встретили их с распростертыми объятиями!»
Выкрикнула она все тем же скрипучим голосом.
«Встретились с распростертыми объятиями, накормили, обогрели. А они ответили на это с черной неблагодарностью. Убили тех, кого вы любили и уважали. Сорвали праздник жатвы, и только боги знают, какие беды обрушатся на нас в следующем году».
Вновь ропот, уже громче. Она ударила по самому больному месту. Они действительно боялись, что зло этого года перекинется на следующий. Возможно, даже вновь приведет к мутациям скота, о чем на внешней дуге уже начали забывать.
«Но они уехали, и, скорее всего, они вернутся»,
— продолжала Рия.
«Может, оно и к лучшему. Зачем пятнать нашу землю их чужеродной кровью? Но осталась одна, выросшая среди нас. Женщина, предавшая город и убившая его сынов.
Голос упал до шепота, и слушатели подались к ведьме, чтобы не пропустить ни одного слова. Лица еще более посуровели, глаза превратились в щелочки. Тут Рея вытолкнула перед собой бледную, худосочную женщину в черном платье. Поставила ее перед собой, как куклу, зашептала ей на ухо, но шепот этот каким-то образом услышали все.
«Давай, милая, скажи им то, что говорила мне».
И Корделия заговорила безжизненным механическим голосом.
«Она сказала, что не будет наложницей мэра. Он для нее нехорош», — сказала она. «И потом соблазнила Уилла Диаборна. Ценой ее тела стало достойное положение в Гилеаде, куда она приехала бы вместе с ним, и убийство Харта Торина. Диаборн заплатил назначенную цену. Заплатил с радостью, ибо возжелал ее. Ему помогали друзья. Возможно, они тоже попользовались ею. Вполне возможно. Канцлер Раймер оказался у них на пути. А может, они решили заодно расправиться и с ним. Мерзавцы!»
— воскликнула Красотуля.
«Лживые гаденыши!»
«А теперь скажи им, что надо сделать, чтобы очистить Новый год от скверны, прежде чем она успела расползтись?»
— проворковала Рия. Корделия Дельгадо подняла голову и оглядела мужчин. Глубоко вдохнула, втягивая запахи грефа, пива, виски и табака в свои стародевственные легкие.
«Схватите ее! Вы должны ее схватить! Говорю это с любовью и печалью! Должна сказать!»
Молчание. Искрещенные на Корделии взгляды.
«Выкрасьте ей руки!»
Стеклянный взгляд сорвиголовы, обозревающий битком набитый салун.
«Гори огнем!»
прошептала Корделия. Свое согласие они выразили не криком, но вздохом. Словно осенний ветер зашелестел последними листьями на голых ветках.